Очень рад вас приветствовать, увидеть некоторых людей, которые в гости. Это тоже радость на праздник, когда все собираются. И жатва – это действительно это время для благодарности. Это в конце сезона мы смотрим на то, что мы собирали, и мы благодарны Богу. Благодарны, потому что всякие даяния добрые и всякий дар совершенно исходит свыше от Отца Святов, у которого нет изменения и ни тени переменной. Это из послания Иакова. Это напоминает нам о характере Бога. Это напоминает нам о Его доброте, о Его любви к нам, о Его забота о нас. И нам нужно, чтобы нас напоминали об этом. Потому что мы забываем, мы начинаем думать, что все плохо, мы начинаем думать, что мы в каком-то безвыходном положении. Если смотрите новости, то тоже такое создается впечатление. Потому что упоминается всего лишь как бы все, что плохо происходит. А нам нужно вспомнить и быть благодарны за все, что Бог сделал для нас. Все Его благословения для нас. Чтобы иметь веру на будущее, надо помнить прошлое. Надо помнить верность Бога, которая была в прошлое, чтобы иметь веру и надежду на будущее. Этот праздник очень древний праздник. В Исход, 23 глава. Мы чуть-чуть не дошли до 23 главы. Написано: «Наблюдай и праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сел на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Три раза в году должен явиться весь мужской пол твой перед лицо владыки Господа». Это был один из этих трех еврейских праздников, где все правоверных евреев должны были поехать в Иерусалим, чтобы праздновать. Чтобы все собрались и вместе праздновали перед Богом и воздали благодарность за этот праздник. Так что жатва – это время благодарности Богу. Это время праздновать Его доброту к нам. Но также это время, когда мы можем оценить. Мы также то, что в саду росло, мы оцениваем. Что хорошо растет, какие растения много дают плодов, где нужно обрезать, где нужно вообще вырывать и посадить новые, где нужно больше внимания. И также, мне кажется, это хорошее время оценить свою жизнь. Потому что, как Слава сказал, в Писании разные значения жатвы. И один из этих значений – это как метафора, это как картина, конец истории. Когда Иисус Христос придет второй раз судить этого мира. Он не придет в этот раз тихо в каком-то малоизвестной стране, малочисленного народа. Он не родится, как маленький мальчик снова, а написано, что он придет так, чтобы всем видно было, как молния на небо. И всем будет понятно сразу и одновременно, что пришел Иисус Христос. Он не придет второй раз, чтобы спасти мир, а наоборот, чтобы судить мир. И будет великий сбор жатвы. И сейчас мы будем читать отрывок из Писания, который говорится немножко больше об этом аспекте жатвы. Но давайте перед этим мы вместе помолимся. Давайте мы встанем и помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое. Я благодарю Тебя за то, что она, как праздновался жатва, много тысяч лет назад, так оно празднуется сейчас. потому что Ты до сих пор заботишься о нас. Ты до сих пор даешь нам, Господь, все, что нам необходимо для жизни. И мы благодарны Тебе. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое, за то, что Ты оставил нам, Господь, все, что нам нужно, чтобы знать, как идти за Тобой. И я прошу, Господь, чтобы Ты открыл наши глаза и наши сердца, чтобы принимать Твое Слово сегодня, чтобы мы могли бы познать Тебя и прославлять Тебя. Я прошу, Господь, о том, чтобы Ты вдохновил мои слова, чтобы я мог бы говорить, Господь, слова истины, и чтобы Дух Святой проговорил нашим сердцам через Слово Твое. Мы просим об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я прочитаю из Евангелия от Матфея, 13 главы, с 24 стиха. Здесь говорится про Иисуса. Другую притчу предложил Он им, говоря: «Царство небесное подобное человеку, посеющему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевели, и ушел. Когда взошли зелень и показался плод, тогда явились и плевели. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевели?» Он же сказал им: «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевели, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевели и свяжите их снопы, чтобы сжечь их. И пшеницу уберите в житницу мою». Иисус часто говорил притчами. Для некоторых они иллюстрировали истину, сделали его ясно, понятно, памятно. Для других они скрывали значение. То, что Иисус, то, на что они еще не были готовы понять. И часто ему приходилось объяснить своим ученикам, о чем идет речь. И это один из тех случаев, где Иисус объясняет им. И чуть позже мы будем ссылаться на это, мы находим объяснение уже с 37 стиха. Это один из нескольких притч, которые он рассказал про Царство Небесное. И на самом деле, хотя это называется Царство Небесное, он не говорит про Царство, которое на небесах. Он говорит о тех, которые живут здесь под его царским авторитетом. Те Царство Небесное, это состоит из тех людей, которые признают Царя, Царя Иисуса, которые живут и стараются жить под Его управлением. Вот это об этом Царстве говорится. Иисус объясняет своим ученикам, что происходит в этой притче. Вот 37 стих. А Он же сказал им в ответ на их вопрос, что это значит: «А сеющий доброе семя есть Сын Человеческий». Сын Человеческий – это один из названий, один из имена Иисуса. Он часто называл себя Сын Человеческим. Он был одновременно Сын Божий и Сын Человека. Он уникален в истории мира в том, что он объединил вот эти двух понятия, вот эти две положения, что он был одновременно и Сын Человеческий, и Сын Бога. Но здесь он говорит о том, что он Сын Человеческий, он говорит о том, что я такой же, как и вы. Я тоже человек. Он сеял доброе семя. И Он объясняет дальше, 38 стих. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны Царствия. сыны Царствия, тех, которые присоединились к Иисусу, тех, которые разделяют Его видение, тех, которые идут за Ним. Дело в том, что весь мир забунтовал против Иисуса, против Бога. И вместо того, чтобы получить суд, получить наказание, которое мы заслуживаем за этот бунт против нашего Творца, Бог послал Своего Сына. Иисус пришел, Он проповедовал Евангелие, Он проповедовал истину, которая сохранилась и до сего дня в книге Библии. И то, о чем Он говорил, это о том, что Он спасет нас. Человек, потому что он грешный, потому что он не хочет идти Божьим путем, или он игнорирует Бога, или он старается умничать, аргументировать, что Бога нет, противиться вмешательству Бога в своей жизни. Человек духовно мертвый, отлучен от Бога, далеко от Него. Еще человек осужден, сам себя осуждает на смерть, потому что ушел от источника жизни. Не признает тот, который может спасти и дать нам вечную жизнь. Мы сами осуждаем себе на смерть. Мы не можем спасти себе. Даже если мы начали со сегодняшнего дня, с этого момента жить совершенную жизнь, мы не можем ничего исправить из нашего прошлого. Мы очень далеко от совершенства Бога. Когда Иисус пришел на эту землю, Он умер за наши грехи. Сам Он никогда не согрешил. Много свидетелей в Библии говорят об этом. И его враги, и его друзья не могли найти в него изъяна, не могли найти порока в него. Иисус жил безгрешной жизнью, и поэтому, когда он умер не за свои грехи, а за наши грехи. Он понес на себе наказание, которое мы заслуживали. Он оплатил все, что мы должны были за свои грехи. И вместо наших грехов Он дает нам праведность свою, совершенную праведность. Те, которые принимают эту новость, хорошую новость, это благовестие, смирением и с покаянием, Он дает силу стать чадами Божьими, стать Его детьми. Это вот те самые сыны Царствия, о которых говорится здесь. Те, которые принимают Иисуса, где росло слово, семя слова, и росло, и дала жизнь, жизнь человеку. Иисус сеял вот эти семена, а плевели сеял сыны лукавого. Враг, посеющий их, есть дьявол. Часто мы думаем, что есть люди, которые верующие, которые идут за Иисусом, а есть люди, которые свободны, которые вот сам себе хозяин. А Библия немножко открывает другую реальность, другую истину. Библия открывает, что те, которые не служат Иисусу, на самом деле служат дьяволу. Те, которые не родились от Бога, они служат своего отца. Сатана. Иисус сказал, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. То есть грех, она приводит к зависимости. Очень трудно остановиться. Она втягивает все дальше и дальше. И мы живем в рабстве греха, пока Христос не освобождает нас. Когда узнали, что посеяли вот и другие растения, иные растения, те, которые не должны быть, они сказали хозяину, хочешь ли мы пойдем и выберем их? А он сказал нет. Он не хотел рискнуть, чтобы вот хорошего вырывали в то же время, когда убирали сорняков. И он сказал, оставьте расти вместе то и другое, до жатвы. Проблема была в том, что они не могли различить. И действительно, это правда, что в России общаешься с человеком и спрашиваешь его, как вот ты к Богу, и очень многие люди тебе скажут, что вот я верующий. Я верующий. Почти все скажут, я верующий. Я верю в Бога. И даже если человек неверующий, как правило, они считают, что вот, ну, я неплохой человек, не хуже других. Может быть, я неверующий, но я точно неплохой человек. Так что получается, что все верующие, поле засеяно одними хорошими семьями. Ну так кажется. И об этом Иисус говорит в притче, что вот кажется с первого взгляда, пока плод не появляется, вот кажется, что вот везде хорошо. Мы с женой не очень опытные дачники. И в этом году мы много всего посеяли. Я не думаю, что у нас был враг, который пришел ночью и сеял что-то другое. Но тем не менее сорняки как-то вот сами по себе росли. А проблема в том, что было, что мы не знали, ну, некоторые вещи мы знаем, но много мы не знали, как должен выглядеть то, что мы сеяли. Поэтому мы не могли различить, где сорняки, а где плод. Ну, морковки я узнаю, а одно растение, я был уверен, что это сорняк. Но я не стал его трогать, а потом появились фасоль на него. Видите, проблема? Мы сеяли, все взросло, а мы не могли различить, где хорошее, а где плохое. А что принесет плод, а что просто вот место занимает. Такая же проблема, как и в притче. Но они нашли выход, и мы такой же выход нашли на дачу. Мы просто подождали немножко. Потому что когда появляется плод, даже я могу различить, где хороший, где бесполезный. Потому что вот плод, потому что я вижу, что вот там фасоль, там морковка, там свекло. Все становится понятно. И мы ждали до времени урожая, чтобы распознать. И также вот в этой притче говорится о том, что Бог ждет, потому что не всегда видно вот сначала. Сначала не видно сразу от ростка, что это будет, что станет из этого. И Бог в этой притче ждет. Оставьте расти вместе то и другое. До жатвы. И тогда мы разберемся. Тогда мы найдем. И некоторые делают вывод из этого, что вот я грешу, живу такую грешную жизнь, а Бог меня не наказывает. И делают из этого ложный вывод. Кто-то делает вывод, что, ну, значит, Бога нет. Я могу кричать на Него, я могу хулить Его, а молния с неба не идет, значит, Его нет. Кто-то делает ложный вывод, что неважно, как я живу, ему все равно, как я веду себя. Кто-то также делает ложный вывод, что не будет никакой суд. Но Библия говорит о том, что Бог ждет. По милости своей Бог ждет, чтобы каждый определился. И будет день жатвы, когда все придут на суд. И для тех, которые не являются сыновьями царствия, это будет ужасный день. Вот 39 стих написано, враг, посеющий их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы суд ангелы. Посему, как собирают плевели и огнем сжигают, так будет при кончина века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства Его все соблазны, и делающий беззаконие, и вергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Это ужасная участь. Мы не любим думать, не любим читать про таких вещей. Но также написано, тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши, слышит, да слышит. На самом деле это хорошая весть. Это хорошая новость, что Бог ждет. И даже сегодня, если вы сегодня осознали, что я не являюсь его детем, есть возможность обратиться к нему. Время жатвы еще не пришло. Еще есть время примириться с Богом. Еще есть время обратиться к нему. Еще есть время, чтобы убегать от того, что ждет. Библия не очень политкорректная книга. Библия не учит, что все религии ведут к Богу. Библия не учит, что неважно, что веришь, главное верить. Это не учение в Библии. Библия говорит о том, что спасение только через Иисуса Христа. Сыновья Царствия, сыновья Бога – это те, которые откликнулись смирением, с покаянием к тому, что Он говорит, к тому, к той новости, что Иисус умер за нас. Но мы читаем эту притчу, и суд в том, что трудно различить. Трудно различить верующего от неверующего. Мы можем как-то вот проверять себя. Если мы живем в стране, где все считают, что они верующими, мы можем как-то проверять себя, задавать какие-то вопросы, чтобы узнать, ну на самом деле, верующий ли я? Или я просто как вот многие, которые просто вот говорю. Ну, первое о том, что мы говорили, что мы правильно реагируем на то, что Иисус сделал. Мы принимаем с благодарностью Его жертву за нас. Мы с радостью соглашаемся на то, чтобы Он вошел в нашу жизнь и чтобы мы пошли за Ним. Мы приходим в покаяние, потому что мы понимаем, что мы жили без Него. Мы приходим в покаяние, потому что мы понимаем, что мы грешны. И что мы виноваты в его смерти. И мы решаем идти за ним. Это первый признак того, который на самом деле верующий. Я прочитаю еще пару мест Писания, которые могут помогать нам определиться. Послание к Ефесянам, 2 глава. Первый стих. Здесь Павел говорит верующим, но он смотрит как бы назад на то, как они когда-то жили. И это дает нам яркий контраст о том, как жить вот тогда и как жить вот как верующий. А вторая глава, первый стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего, ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Вот одна фраза здесь. «Исполняя желания плоти и помыслов». То, как мы жили раньше. Вот все, что мы хотели делать, мы делали. Все, в чем мы чувствовали нужду, мы искали какой-то способ удовлетворить эту нужду. Мы жили по обычаю мира сего, как все остальные, как принято. А в контрасте противостояние сыновья Божия, которые ищут Божий путь, Божью волю во всем. Может быть, они идут против собственных желаний, чтобы угодить Богу, потому что желание Его более важно для нас, чем собственные желания или похоти, как они называются в Библии. Кто-то спросил у Иисуса, а как верующий должен жить? Какие главные заповеди? Какой закон жизни для верующего человека? И Иисус так отвечал. Он сказал, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Можно сказать, что это хорошее определение верующего человека, христианина. Человек, который любит Бога и любит своего ближнего. Иисус еще сказал, кто ближний? Ближний – это тот человек, который вот рядом. Неважно, кто он, неважно, как он относится к нам, нам нужно его любить. Все, которые, вот, с которыми мы соприкасаемся. И заметьте, как мы должны любить Бога. Не кое-как, не просто так. Но каждый час наше естество должен быть направлено к Нему. Всем сердцем, всей душою, всем разумением. Это должно быть главное в нашей жизни. Наша страсть – любить Бога, служить Богу, быть послушным Ему. И второе, что мы должны любить своего ближнего. Те, которые вокруг нас, те, которые нуждаются, те, которые, может быть, даже и не любят нас. Видите, наша жизнь может быть сосредоточена на самого себе, на свои желания, на свои похоти. Или, может быть, направлено к Богу, направлено к другим. И в этом огромная разница. В этом отличается сыновья Божия от сыновья дьявола. И в этот день жатвы, я думаю, нам стоит задать себе вопрос. Если мы действительно принимаем Иисуса и Его жертву. Если мы действительно идем за Ним, или мы просто живем для себя. Может быть, мы просто называем себя христианами, потому что когда-то нас крестили, потому что мы ходим пару раз в году в церковь, потому что все так называют себя. А принадлежим мы на самом деле к Иисусу? Служим мы Ему? Или это просто так? Пока нам удобно, мы придерживаемся этой веры. Когда нам неудобно, мы быстро забываем про Него. День жатвы – это день благодарности Богу. Но также день жатвы – это символ той жертвы, которая будет. Но это не сегодня. По крайней мере, это не сейчас. Может быть, это сегодня. Мы не знаем, когда. Но Бог ждет пока. И пока есть возможность обратиться к Нему. Почему бы не делать это сегодня? Давайте мы вместе помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Твою любовь и терпение к нам. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты пришел на эту землю умереть за наши грехи. Что в Тебе, Господь, спасение. В Тебе, Господь, жизнь. Дай нам, Господь, смирение принимать. Дай нам, Господь, покаяние. Отворачиваться от того, что было в нашей жизни. И твердое решение идти в другую сторону. Дай нам, Господь, жить не только для себя, но жить в первую очередь, чтобы прославить Тебя. Чтобы любить Тебя, чтобы любить тех, которые вокруг нас. Господь, я благодарен за Слово Твое. Я благодарен, Господь, за то, что Ты ждешь с терпением, что Ты даешь возможности сегодня. И я молюсь, Господь, за тех, которые не знают Тебя сегодня, для тех, которые не примирились с Тобой. Господь, чтобы сегодня Ты дал им силу, сегодня Ты открыл глаза, сегодня, Господь, чтобы Ты их призвал к покаянию, к примирению с Тобой, чтобы и сегодня была хорошая жатва. Мы просим и молимся обо всем во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.